Христос воскресе! Поздравляю всех с праздником Светлого Христова Воскресения. И в начале нашего сегодняшнего сообщения хочется зачитать вам небольшие выдержки из выступления святейшего патриарха всея Руси Алексея II, которое было опубликовано в Великую Субботу в Российской газете. Это интервью, часть интервью, которое святейший патриарх дал журналистам этого издания. Святейший патриарх отвечал на вопросы газеты. Конечно, это объемное интервью, оно публиковалось в двух выпусках. Вот я зачитаю вам немного из выпуска от 26 апреля 2008 года, номер 4649. Интервью идет под названием «Праздник через покаяние». Вот на вопрос газеты: ваше выступление на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге в минувшем году вызвало большой резонанс. Даже противники православия признавали, что впервые на таком уровне прозвучало то, что волнует очень многих. Начиная от губительного для европейской цивилизации разрыва взаимосвязи прав человека и нравственности и заканчивая изгнанием религии из публичного пространства. «Почему сегодня, — спрашивает журналист, — так непросто произносить для широкой аудитории спасительные истины? Насколько серьезно повреждено нравственное состояние человечества? Не угрожает ли это повреждение самому его существованию?» Вот что отвечает святейший патриарх в частности. Выступление на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы стало исключительной возможностью для выражения церковной позиции. Причем, как вы правильно заметили, я постарался выразить чувства и мысли, которые свойственны не только православным христианам, но и многим другим людям. Приглашение Советом Европы религиозного лидера для выступления на столь высоком уровне – это свидетельство того, что политики хотят знать мнение верующих по наиболее важным вопросам жизни Европы. Это весьма важно для продолжения нашего диалога с этой организацией, которая стала уделять пристальное внимание вопросам диалога религии и культур. А вот дальше очень важные слова, по нашему мнению. Как представитель церкви, так и простые верующие не должны стесняться своего мнения, свидетельствуя об истине каждый на своем месте. Не следует забывать о словах Христа: «Кто постыдится меня и моих слов, того Сын Человеческий постыдится, когда приедет во славе Своей и Отца, и святых ангелов». Часто многие христиане, в том числе известные в обществе, не решаются открыто говорить о вере и нравственности, опасаясь, что их сочтут людьми с устаревшими взглядами. Некоторые боятся за свою карьеру и благосостояние, но мы, поступая так, мы изгоняем истину из жизни общества, забываем о ценностях, которые на самом деле существенны для нас, и тем самым разрушаем свою жизнь и жизнь ближних. А ведь в Европе и мире большинство людей хотят услышать не политически корректные недомолвки о реальных проблемах, а правду. Боюсь, что человечество само обрекает себя на разрушение, отказываясь жить в согласии с вечными нравственными нормами, данными нам Богом. А вот что ответил святейший патриарх на вопрос о Пензенском овраге, как его назвали журналисты российской газеты. Вот что они спрашивают у него. «Много шума наделала в обществе пензенская история, в кавычках, с подземными сидельцами. И похоже, что это не единичный факт. Апокалиптические настроения, агрессивное сопротивление ИНН и штрих-кодам, стремление к изоляционизму, попытки добиться канонизации очень спорных исторических фигур – это явление одного порядка, какой-то новый симптом? Или нечто подобное было всегда? Как относиться к таким явлениям и людям, ведь среди них очень много искренне верующих?» Ответ святейшего патриарха. Ожидание конца света и второго пришествия Спасителя было естественно для христиан всегда. Но Господь говорит нам: бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который приедет Сын Человеческий. Такое бодрствование предполагает молитву, самосовершенствование, творение добрых дел во славу Божию. Наш народ пережил немало. Войны, революции, различные потрясения, произошедшие в прошлом веке, принесли нестабильность, неуверенность в завтрашнем дне, недоверие к власти. Подобные настроения активизируются в переходные периоды. Иногда все это сопровождается разными фобиями, полным подчинением сомнительным наставникам в кавычках и болезненным недоверием ко всем остальным. Малограмотность и безграмотность в религиозной жизни, равнодушие и теплохладность окружающих, в том числе духовенство, все это может подтолкнуть человека к самочинному уходу в пещеры, в кавычках. К подобным людям надо относиться с христианской любовью и сочувствием, ведь, выражая протест, человек хочет быть услышанным. Так, несмотря на кажущуюся абсурдность сопротивления атрибутам современной жизни, надо признать реальную опасность подробного сбора и хранения информации о человеке. Это может привести к тотальному контролю над ним. И церковь старается ставить перед властями вопросы, поднимаемые простыми людьми. Как правило, наши ходатайства не остаются без результата. Лучший же способ лишить радикальных лжеучителей их влияния – это с детских лет воспитывать людей в подлинной, мирной и мудрой религиозной традиции. Вот эти ответы, это небольшая часть интервью Святейшего Патриарха, которое опубликовано в двух номерах российской газеты. Ну, в частности, я сейчас зачитывала публикацию за 26 апреля. Если кто хочет, может познакомиться с полным текстом интервью. Вот посчитали необходимым ознакомить вас с этими выдержками, которые, по нашему мнению, имеют прямое отношение к теме, которую мы пытаемся обсуждать. Хочется сказать, что мы тоже немного знакомы с ситуацией, происходившей вот под Пензой. Дело все в том, что называется все это «пензенской историей», в кавычках, «пензенским оврагом», «пензенскими сидельцами». Но дело все в том, что в числе людей, которые вот это сделали, нет ни одного жителя Пензы или Пензенской области. Это я заявляю совершенно ответственно, потому что очень многих людей из Пензы я знаю в связи с рядом судов, которые проходили в связи с требованием уничтожения ИНН страхового номера. Суды эти шли на протяжении нескольких лет. И вот эта вот общественность православная, она свидетельствует о том, что ни одного человека из Пензы там не было. Я не знакома ни с кем лично, в частности, из тех вот людей, которые так поступили, но хочу сказать, что они все последователи вот этого вот Петра Кузнецова, которому в свое время посвящали целую радиопередачу. Я рассказывала о тех книгах, которые он выслал мне лично на дом заказным письмом, так, трехтомное издание своих творений, в которых порочит Русскую Православную Церковь, призывает, так сказать, не то что не креститься на храмы святые, а чуть ли не плеваться в сторону этих храмов и вот прочие хульные вещи в отношении Русской Православной Церкви в трех томах на тонкой бумаге этот человек умудрился изложить. Вот за таким вождем пошли эти люди, к которым призывает относиться с милосердием и любовью Святейший Патриарх. К чему же привело, в частности, один из результатов их поступка? На сайте в интернете, где собрана информация, вся как бы подборка сделана, такая мозаичная, многих статей об этом явлении в нашей жизни. Под большим лозунгом они отказываются от принятия ИНН, а потом идет перечень статей. А завершается эта подборка, знаете, таким удивительной публикацией интернетной. Я не знаю, как это называется, такие перелистывающиеся странички. И называется этот материал «Секта убийцы». Первая страница, ну, если нажимаешь на кнопочку там соответствующую, первая страница открывается «Аон Синрикё», вторая страничка «Секта убийцы, поклонники там солнца какого-то», а третья – это вот пензенцы. То есть, таким образом, соответствующие структуры, действующие у нас, вероятно, на руку глобалистам, явно используют доверчивость этих несчастных людей – помоги им, Господи, разобраться в той ситуации, в которую они попали, используют для того, чтобы движение православных христиан в России, очень сильное движение православных христиан, пустить по ряду ложных путей. Первый, самый страшный губительный путь – это, собственно, уничтожение своей собственной церкви, церкви Спасительницы, выход из этой церкви. А второй путь – это вот опорочить всех, назвать всех тех, кто борется с желающими превратить общество более или менее цивилизованное в общество тотального контроля, вот то, о чем говорит Святейший Патриарх, невиданную форму диктатуры, где ни о каком механизме защиты прав человека речи быть не может, и более того, цель построения такого общества – это желание исключить действие промысла Божьего о человеке, этом обществе и жизни этого общества. Понятно, что это невозможно. Но, тем не менее, цель такая поставлена и официально заявлена строителями этого информационного общества, и мы не можем не обращать на это внимания и должны оценивать свое участие в их деятельности, пассивное или активное, и отказ от борьбы с их усилиями с точки зрения того, с той точки зрения, которую они декларируют, строя это общество. Так вот, таким образом использовали вот эту историю пензенскую, в кавычках, как ее назвали авторы публикации интервью Святейшего Патриарха. И хотелось бы здесь еще раз напомнить в связи с этой историей. Боюсь, что это только первая ласточка. Острота борьбы достигает такого накала сейчас, и столь важный этап в нашей борьбе, что наверняка будут предприниматься новые и новые попытки сбить, погубить православных христиан, которые борются с антихристовым новым мировым порядком. Поэтому, пожалуйста, будьте внимательны. Прежде чем огульно слушать и следовать за какими-то людьми, ознакомьтесь с тем, что они написали или сказали, или с тем, что они на самом деле хотят сказать, прикрываясь теми или иными благими фразами, чтобы, в конце концов, наши действия ошибочные вот не привели к таким последствиям, когда громадное движение, по сути, сдерживающее сейчас нанесение уже цифрового имени на тело человека, называли сектой убийцей. Называли те, кто, собственно, и являются убийцами человеческой личности. И доказательством и не только личности, не только души, но и тела. И вот об этом сегодня хочется поговорить. И еще раз хочется затронуть в связи с этим и вопрос о том, является ли, имеет ли отношение к делу веры пассивное участие или несопротивление попыткам построить информационное общество в России со всеми его атрибутами. Еще раз хочу напомнить, что сегодня у нас с вами на повестке дня попытка закрепления законодательного идентификационных имплантируемых микрочипов тела человека, радиочастотных меток носителей идентификационного номера человека и электронные медицинские карты. Ну вот в связи с этим хочется еще вспомнить о том, что в свое время сказал митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл на конференции развития биотехнологий «Вызовы христианской этики». Это вот как раз та конференция, на которую вы, низкий поклон, посылали многие из вас телеграммы с протестом против идентификационных микрочипов-имплантантов. Она тогда прошла в Москве, эта конференция, 2 марта 2006 года. Вот здесь митрополит Кирилл как раз очень хорошо раскрывает причину болезни и смерти, так как, в общем, ну, процитируем то, что сказал митрополит, и это будет, наверное, наилучшей формой изложения по нашей теме. Он говорит следующее, в частности, с точки... Мы собрались для того, чтобы обсудить проблему биотехнологий и те вопросы, которые порождают процесс их развития с точки зрения христианской этики. Не вызывает никакого сомнения, что стремительное развитие биотехнологий объективно бросает вызов фундаментальным основам и базовым принципам христианской веры. Затем он говорит о том, что если обратиться к основным политико-философским идеям, укорененным в эпохе Просвещения и системе ценностей западного либерализма, то фундаментальным принципом, на котором базируется весь корпус современного европейского права, является понятие о человеческом достоинстве. Парадоксально, отмечает митрополит Кирилл, что именно в контексте западноевропейской гуманитарной традиции возникают биологические технологии. Развиваются научные подходы и осуществляются медицинские вмешательства, объективно отрицающие фундаментальную ценность человеческого достоинства. А вот затем он переходит к теме, которая, собственно, нам сейчас будет особенно интересна. «Хорошо известно, — говорит митрополит Кирилл, — что с точки зрения Библии болезнь и смерть являются результатом человеческого греха. Они явились в мир как результат первого греха, совершенного первыми людьми, и присутствуют в нем как неизбежное следствие укорененности греха в человеческом существовании вообще. Подобный взгляд поддерживается целым рядом библейских и святоотеческих текстов. Библия ясно свидетельствует – болезнь и смерть – суть последствий греха. Возникает вопрос – что есть грех? Существует очень определенное, недвусмысленное определение понятия греха с точки зрения религии, богословские формулировки. Грех есть нарушение Божьего закона. Грех есть нарушение нравственного закона, который Бог вложил в природу человека. Грех есть отказ от божественного замысла о мире и человеке. Все это, безусловно, верно, говорит митрополит Кирилл. Но давайте задумаемся, что такое отказ от принятия божественного замысла. Допустим, некто не согласен с этим замыслом, или, подобно Ивану Карамазову Достоевского, согласен, но при определенных условиях. Почему же тогда подобный мировоззренческий выбор непременно должен быть сопряжен с болезнью, с физическим страданием, со смертью, наконец? Потому что грех есть физическая реальность. Если бы грех был только духовной реальностью, чисто нравственной категории, то в Священном Писании мы не нашли бы указания на то, что следствиями обязательно будут болезни и смерть. С грехом нельзя обрести полноту бытия именно потому, что пока еще непонятным для нас образом грех нарушает энергетическую целостность человеческой природы и человеческого существования. Об этом определенно свидетельствовали и отцы Исихаста XIV века, афонские старцы, которые сумели идею религии переосмыслить на уровне энергетических взаимодействий, синергии Творца и Творения. Эти поразительные прозрения XIV века были забыты или, по крайней мере, остались достоянием ученых-богословов. Об этих тонких интуициях афонских старцев ныне редко упоминают. Но если мы согласны в том, что Бог является общим источником энергии, поддерживающим существование космоса и индивидуума, то нам легко будет представить себе, что связь человека с Богом есть реальный энергетический обмен. И тогда становится совершенно очевидным, что разрыв этой связи не может не оказать отрицательного влияния на физическое состояние как космоса, так и человеческой личности. Ибо пока существует грех, будут болезни и смерть, и никакие манипуляции не спасут нас от них. Вот то, что сказал тогда, в 2006 году, по этому вопросу митрополит Кирилл. Ну вот еще хочется дополнить. Особую актуальность, сказал он тогда, вопросы биотехнологии приобретают в связи с использованием электронных средств учета населения. Периодически в прессе появляются материалы о возможности вживления универсальных электронных идентификаторов под кожу человека или их инкорпорирования иным способом. Мне кажется, что такие идеи следует рассматривать как одну из попыток улучшить в кавычках Божие создание, сделать его при помощи технологий более в кавычках безопасным и с наименьшими затратами решить задачи, связанные с безопасностью или учетом граждан. Но станет ли совершение Божие создание, если микрочип под кожей руки поможет фискальным органам исправнее взыскивать с него недоимки? Какими идентификаторами нам не предложили бы пользоваться, все они должны быть отделяемы от человека. Они не должны претендовать на то, чтобы стать интегральной частью его природы. Такова принципиальная позиция нашей церкви. Но хочется дополнить, что в обращении Священного Синода Русской Православной Церкви от 6 октября 2005 года года сказано более широко, что не только не должны употребляться в отношении человека средства индивидуализации, неотделимые от человеческого тела, но человеку не должен присваиваться и номер, который будет использоваться взамен его имени. Тут в дополнение к тому, что сказал митрополит Кирилл. Но сегодня... обратившись к тому, что сказал Владыка по поводу греха и болезней, применительно к теме нашей передачи, хочется напомнить вам, что в прошлой передаче мы говорили о распоряжениях правительства Российской Федерации, которые устанавливали сроки изготовления проекта федерального закона о закреплении на законодательном уровне технических регламентов о требованиях к безопасности медицинской техники и изделий медицинского назначения и о требованиях к биологической безопасности имплантантов. Вот на втором мы останавливали ваше особое внимание, тем более, что эти проекты законов уже прошли в свое время обсуждение на заседаниях круглых столов в Государственной Думе. В частности, вот федеральный закон о требованиях к биологической безопасности имплантантов, который регулирует применение медицинских имплантантов, то есть протезов, имплантантов зубных, имплантантов сердечных стимуляторов кардио, имплантантов в кость человеческую, мышечную ткань, которые не являются идентификационными микрочипами, которые применяются, в общем, довольно давно. Здесь хочется также оговориться, вот, например, что такое кардиостимулятор. Без применения этого имплантанта человек, допустим, умрет завтра. Если он соглашается применять кардиостимулятор, такое устройство, которое запускает сердечный ритм, то он может прожить еще года два. Прожить, причем не лежа в постели, а довольно активно. Но это устройство не имеет никакого отношения к идентификационному имплантанту. Мы не будем здесь говорить о том, о той проблеме, которую поднимает Владыка Кирилл в своем докладе в 2006 году, стоит ли человеку там имплантировать или вообще не стоит что-либо имплантировать. Мы здесь как раз хотим провести четкую грань между медицинскими имплантантами, которые не являются радиочастотными идентификационными метками, не имеют этих вот радиопередатчиков, не имеют специальной перезаписываемой памяти, включающей в себя идентификационные данные человека и ключ доступа к его файлу-досье во всемирной информационной базе данных, персональных о нем, содержащих персональные данные о нем. Ни в коем случае. Вот хочется сразу эти средства отделить. Однако в этом проекте закона эти средства объединены в один список. Вот идут медицинские, а потом вдруг идентификационный, имплантируемый микрочип. И дается вот такое понятие, это в пункте 2.36 проекта закона. Идентификационный имплантируемый микрочип, неактивное имплантируемое устройство, содержащее информацию о пациенте. Что же такое радиочастотная идентификация и идентификационный микрочип? Ну, вот проект этого закона сейчас находится в правительстве Российской Федерации. Готовится он уже несколько лет к принятию. Вот таким образом хотят... Ну, вот в прежних передачах мы с вами говорили о попытке внести изменения в закон о персональных данных. Вот на протестные заявления о попытке, пользуясь протестами православных христиан, ввести в законе две системы обработки персональных данных с применением микрочипов и без применения микрочипов и дать такую свободу выбора людям между этими двумя системами. Вот на протест против такого коварного действия люди уже сейчас получают ответы. И пока из этих ответов следует, что такой законопроект пока что в Государственную Думу не подан. Но, тем не менее, депутат Кашин не убирает информацию о своей законодательной инициативе с официального сайта КПРФ. Поэтому те, кто такие протестные заявления не подал, пожалуйста, если вам это интересно и вы считаете это важным для себя, получите их у нас и подайте. Но вот сейчас мы уже говорим о другой попытке, о подготовке в течение 4 лет уже проекта закона о специальном техническом регламенте о требованиях к биологической безопасности имплантантов, в котором, еще раз повторяю, говорится о медицинских имплантантах. Но вот в этот перечень медицинских имплантантов вкраплен вот это средство чистой информационно-коммуникационных технологий, радиочастотный идентификатор, имплантируемый в человеческое тело. Что же такое радиочастотная идентификация, в частности, вот эти идентификационные имплантируемые микрочипы? Технология радиочастотной идентификации. Мы читаем в статье Рувиновой «Радиочастотная идентификация. Бесконтактная технология» в журнале «Электроника. Наука, технология, бизнес». Технология радиочастотной идентификации РФИД основана на обмене информацией между радиоответчиком, так или иначе связанным с объектом, и устройством опроса ридером, излучающим через антенну непрерывный или импульсный радиосигнал. Когда радиоответчик, называемый радиометкой, то есть вот этот имплантируемый микрочип, в частности, или тагом, то есть называемый радиометкой или тагом, мы его просто привыкли называть идентификационным микрочипом, проходит через зону чтения ридера, то есть считывающего устройства, он определенным образом изменяет его сигнал и возвращает назад. Ридер определяет разницу между излученным и принятым сигналами и устанавливает таким способом идентификатор радиометки. Радиометка состоит из запоминающего устройства, приема передатчика с антенной, блока управления, источника питания. В зависимости от типа запоминающего устройства, эти метки могут быть только для чтения или для чтения записи. Дистанция, на которой проходит считывание и запись информации, варьируется от нескольких миллиметров до нескольких метров в зависимости от применяемой технологии. Сами радиометки тоже весьма различны. В виде кредитных карт, то есть когда этот чип не имплантируется в тело человека, а располагается в кредитной карте, вживляемых микрочипах, в стеклянных корпусах или больших тагов, то есть меток, которые прикрепляются к огромным транспортным средствам. Радиометки используют определенный набор частот. Наиболее распространены низкочастотные метки, работающие на частотах от 125 до 500 кГц. Среднечастотные приборы используют 27, 430, 440 МГц и высокочастотные. Намечается тенденция более широкого использования высоких частот. Но здесь хочется вот еще прочитать немного из ее статьи. Сейчас предполагается широкое разнообразие доступных систем радиочастотной идентификации. Обычно системы небольшого радиуса действия используют низкую частоту, имеют низкую стоимость. Стоимость радиометок не превышает нескольких долларов, а для некоторых простых систем составляет даже менее доллара и имеет устойчивую тенденцию к снижению. Но при необходимости увеличения объема памяти, радиуса чтения или скорости обмена информацией, стоимость радиометки возрастает. Вот в нашей публикации «Чипом по ВИПам», которая 2 года назад прошла в прессе, говорилось о том, что нашим политическим деятелям собираются имплантировать довольно дорогостоящие метки. Тем не менее, никаких технических ограничений на объем, размещенный на радиометке информации, не существует. Максимальная скорость движения радиометки при чтении может достигать 400 км в час. Но не следует забывать, что объем переданной информации обратно пропорционален скорости движения. Радиочастотный чип представляет собой капсулу размером 11 на 2 мм и может быть вживлен в любое место человеческого организма. Сканер посылает радиосигнал, который проходит через кожу, и активизирует бездействующий чип. Идентификационный номер и вся информация, хранящаяся на нем, передается считывающему устройству. Информация может быть показана на самом сканере, передана по телефону или через интернет на персональный компьютер, где обрабатывается квалифицированными специалистами. Радиочастотный чип имеет множество областей потенциального применения. Но это станет возможным только при условии, что общество примет идею использования микрочипов для идентификации человека, вот сказал автор статьи еще в июне 2004 года. Радиочастотная идентификация связана с применением электромагнитного излучения, как вы только что слышали, высокочастотного. И вот мы обратились к публикациям наших российских ученых о влиянии электромагнитного излучения на жизнедеятельность человеческого организма. Почему? Потому что в центральной прессе, вот в Associated Press, например, появилась очень интересная информация о том, что применение идентификационных микрочипов, имплантируемых в тело животных или людей, ведет к образованию раковых опухолей, сарком. Вот, в частности, у нас 12 сентября 2007 года на сайте медпортал.ру опубликована следующая информация. Идентификационные микрочипы, которые имплантируют под кожу пожилых людей и пациентов, страдающих психическими расстройствами, могут вызвать развитие рака. Associated Press приводит данные ряда исследований, проведенных в 90-х годах прошлого века, в которых прослеживалась взаимосвязь между вживлением микрочипов и образованием злокачественных опухолей. Ну, мы нашли эту статью, которая была опубликована 8 сентября 2007 года в Associated Press. Она опубликовала потрясающую историю, которую рассказывает нам автор этой статьи. Ученый. И, в частности, сейчас широкое хождение имеет вот такая подборка выдержек из публикаций научных обществ, институтов научно-исследовательских, американских, испанских, английских, разных стран мира, которые проводились на самом деле не с 90-х годов, а даже ранее, 70-х годов по наши дни, из которых следует, что в действительности имплантация микрочипов идентификационных ведет к образованию раковых опухолей. Но все-таки начнем с такого труда теоретического наших российских ученых, Российской академии наук, Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн. Автором этой публикации является господин Любимов, сотрудник этого института. Он, в общем-то, написал такую работу, опубликовал еще в 99-м году «Искусственные и естественные электромагнитные поля в окружающей человека среде и приборы для их обнаружения и фиксации». Ну, вот приборами мы не будем здесь уделять внимание, а вот влияние на человека этих искусственных и естественных электромагнитных полей, они вот вызвали наш интерес в связи с публикациями относительно идентификационных микрочипов. Что пишет господин Любимов в своей работе? «В наши дни все больше интерес вызывает проблема здоровья и защиты людей по роду своей работы или деятельности, длительное время находящихся под воздействием электромагнитных полей». Но вы понимаете, что тот человек, которому имплантирован идентификационный микрочип, работающий на частоте 125 кГц, подающий сигнал, представьте, человек проходит через соответствующие ворота, смарт-ворота так называемые, в метро, в автобусе, в транспорте, в каком-то другом, проезжает на автомобиле через такие смарт-ворота на шоссе, расплачивается при помощи микрочипа, как электронного кошелька, идентифицирует свою личность в лечебном учреждении, на работе, работником правоохранительных органов. Но, во всяком случае, постоянно, он может даже не знать, что он проходит мимо какого-то считывающего устройства, которое постоянно обменивается электромагнитным излучением с имплантированным в его тело прибор. То есть мы здесь даже не можем говорить о каком-то временном ограничении электромагнитного излучения на человека-носителя идентификационного микрочипа. Поэтому особое внимание должно вызывать вот то, что сказал господин Любимов в своей работе. Возникает проблема допустимых гигиенических норм и требований к рабочим местам, потому что вот эти электромагнитные поля являются биологически активным фактором, вызывающим ряд изменений на физиологическом, биохимическом и морфологическом уровнях функционирования организма. Сначала он ставит вопрос о искусственных гипомагнитных условиях, то есть недостаток естественных электромагнитных полей для человека тоже гибельны, то есть тех полей, которые естественно окружают человека. То есть естественные электромагнитные поля необходимы человеку. Это поля естественного происхождения, естественный электромагнитный фон. И отсутствие или дефицит их приводит к серьезным негативным, порой даже необратимым последствиям для живого организма. Вот электромагнитные поля искусственного происхождения также оказывают губительное влияние на организм человека. К настоящему времени, по данным экологов и врачей, гигиенистов, известно, что все диапазоны электромагнитного излучения оказывают влияние на здоровье и работоспособность людей, на отдаленные последствия. Воздействие электромагнитных полей на человека в силу их большой распространенности более опасно, чем радиация. Обратите внимание, доказано, что наиболее чувствительной системой организма человека к действию электромагнитных полей является центральная нервная система. Человек не способен физически ощущать окружающее его электромагнитное излучение, однако оно вызывает уменьшение его адаптивных резервов, снижение иммунитета, работоспособности, увеличивает риск заболеваний. Энергетическая нагрузка от электромагнитных излучений возрастает постоянно в связи со стремительным расширением сети источников физических полей электромагнитной природы, а также с увеличением их мощностей. Ну, вот обратите внимание, что сейчас идет речь о том, чтобы этот источник электромагнитного излучения, постоянного воздействия, расположить в теле человека. При этом само тело человека, по заявлению ученых, экранирует. Очень большая часть излучения, которое попадает в тело человека, в данном случае остается внутри. Особенно опасно действие электромагнитного излучения на детей, подростков, беременных лиц с ослабленным здоровьем. Вот это хочется обратить на это внимание тех уважаемых господ, которые любезно снабжают своих детей электромагнитными картами с микрочипами для расчета за булочки в школе или электромагнитными идентификационными картами для прохода в школу, например, думая, что делают им прекрасный подарок, или, например, использующие электробраслеты, да, с идентификационными микрочипами, чтобы, не дай бог, ребеночек в роддоме никуда не пропал. Вот обратите, пожалуйста, внимание на предупреждение ученых Российской академии наук. Например, по утверждению врачей, только в Москве около 60% школьников имеют нарушение здоровья, а 20% обречены на отсутствие репродуктивных функций в будущем. Так это вот 99-й год, когда еще о применении идентификационных микрочипов и речи не было. Тем более, что тогда у нас очень жесткая гигиеническая регламентация существовала на электромагнитное излучение в различных областях жизни человеческой. Но вот здесь он говорит то, что нам наиболее важно. Он говорит о том, что воздействие электромагнитного излучения вызывает раковые заболевания. Он говорит о том, что в России разработаны, конечно, аналогичные государственные стандарты на настоящий момент времени, но они не помогают защитить людей. Это вот еще тогда, в 99-м году. И в последние годы появились достоверные научные факты и исследования, неоспоримо доказывающие влияние электромагнитных полей на человеческий организм. Нужно избегать длительного их воздействия на людей. Риск воздействия может быть существенно снижен, если точно известен источник, откуда исходит опасность. Вот источник нам в данном случае точно известен. Это идентификационный микрочип. Многие лабораторные клинические исследования, проведенные в Швеции, США, Японии, а мы сейчас как раз к ним обратимся, и в других странах, если успеем, конечно, показали, что длительное воздействие электромагнитных полей приводит к изменениям на клеточном уровне, в частности, к появлению онкологических заболеваний. Это страница 8 его издания. А также таким новомодным болезням, как иммунная недостаточность и синдром хронической усталости. Вот к такому выводу пришел в свое время автор работы «Искусственные и естественные электромагнитные поля в окружающей человека среде и приборы для их обнаружения и фиксации». Господин Любимов. Это Российская академия наук, Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн. Уже тогда, в 99-м году, он обратил внимание на то, что к тому времени уже ученые многих стран мира пришли к выводу, что электромагнитные излучения ведут к серьезным повреждениям человеческого организма, в частности, к раковым заболеваниям. И это в действительности так. Вот если обратиться к сводке публикаций на эту тему, то мы можем с вами увидеть десятки книг, которые, начиная с середины 70-х годов, были изданы за рубежом. К чему сводятся эти выводы этих ученых? К тому, что, с одной стороны, раковую опухоль вызывает сам факт имплантации инородного тела в организм. То есть сначала происходит отвердение тканей вокруг микрочипа, а потом уже образуется это злокачественное новообразование. И второе – это связь вот, постоянного электромагнитного излучения, так как микрочип идентификационный, имплантированный в тело, он, собственно, и предназначен для того, чтобы принимать и издавать радиочастотный сигнал, напрямую ведет к образованию раковых опухолей. Первые исследования проводились, исследовались вот свиньи, потому что им первым, по-моему, посчастливилось быть объектами имплантации идентификационных микрочипов. Затем мыши, крысы, собаки, кошки и лошади. Вот очень интересно читать публикации, как обеспокоены владельцы животных были. Вот все эти клубы богатые, которые занимаются вот разведением, выведением пород. Как они предупреждали владельцев этих замечательных кошечек, собачек, птичек, мышек и лошадок. Вы примите осознанное решение, имплантировать вашему питомцу идентификационный микрочип или нет. Примите взвешенное решение, соответствует ли угроза, от которой вы хотите избавить свое животное, той угрозе, которой вы на самом деле этой имплантации своего питомца подвергаете. Назван даже процент, на сегодняшний день официально опубликован, вот процент раковых заболеваний от 1 до 10%. И это именно случай раковых заболеваний, когда установлена прямая связь между имплантацией идентификационной радиочастотной метки в тело и наступившим вот этим раковым заболеванием, образованием раковой опухоли. Но обратите внимание, ведь животные, они не рассчитываются в магазинах, они не ездят в автомобилях по шоссе, где их идентифицируют умные смарт-ворота, они не удостоверяют свою личность работникам правоохранительных органов, да? То есть диапазон применения свиньей или крысой своего идентификационного микрочипа, согласитесь, намного уже диапазона применения идентификационного микрочипа человеком. Ну и представьте себе теперь объем электромагнитных излучений, который предполагается в случае поголовной имплантации микрочипов людей, и не только имплантации. То есть не то, что чипы будут в пассивном режиме там находиться в теле человека, а ведь, как мы только что с вами слышали, диапазон применения идентификационных микрочипов весьма широк. Это и кошелек, и паспорт, да, и медицинская база данных, к ней доступ через микрочип открывается, и определение местоположения человека. Посмотрите, пожалуйста, что возникает в случае массового применения радиочастотных меток. А ведь не только имплантируемых в тело. Сегодня мы знаем, что вот этому риску воздействия повышенного электромагнитного излучения уже подвергаются, в частности, у нас в Санкт-Петербурге, тысячи людей, которым, простите, навязали именные проездные с вмонтированным в него идентификационным микрочипом. Эти старые люди, которые и так не очень-то здоровы, подвергаются повышенному электромагнитному излучению. Мы знаем с вами, что у нас в автобусах хотят установить электромагнитные считыватели и обеспечить нас всех с вами электронными проездными именными для того, чтобы мы с вами постоянно подвергались этому излучению. Ну хорошо, эта карта не в теле. А если идентификационный имплантант в теле, и мы постоянно с вами подвергаемся вот этому повышенному электромагнитному излучению и знаем, что у животных, которые, простите, не пользуются чипами, 10% раковых заболеваний, прямо связанных с имплантацией идентификационных микрочипов, то насколько вырастет этот процент в отношении людей? Да, наверное, 100% это будет. Наверное, каждый покроется этими язвами, описанными в Откровении от Иоанна. И это мы с вами уже давно знаем. И, наверное, ни для кого из православных христиан это не секрет. И здесь уже новый смысл получают слова, сказанные владыкой Кириллом Смоленским, о том, что причиной болезни является грех. Ведь болеть-то будем мы, а не господин Реймон, который убеждает нас в том, что нужно имплантировать микрочип. Значит, мы, которые не боролись с этой системой, мы, которые согласились на это, мы, которые пошли по пути разных людей, которые убеждают нас, что нужно выходить из Русской Православной Церкви или поручить Святейшего Патриарха, или соглашаться на альтернативу. Так вот, мы предлагаем вам отказаться от этих порочных путей. Мы предлагаем вам объединиться и выступить против законодательной инициативы закрепления и имплантации микрочипов в России. Поставить вопрос об уголовной ответственности, а Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает уголовную ответственность за неоповещение населения о возможных влияниях тех или иных средств, внедряемых в жизнь общества. Давайте напишем протестные заявления. Ведь это помогало всегда с Божьей помощью. И такие заявления вы можете получить в нашей приемной по понедельникам с 3 до 7 по адресу Цветочная улица, 16. Это станция метро «Московские ворота». Также вот несколько экземпляров этих заявлений мы оставим в лавке храма иконы Божьей Матери «Неупиваемая чаша», что на заводе АТИ. Вы на неделе тоже сможете зайти, если у вас нет времени в понедельник, и взять такое заявление. Вы можете позвонить нам по телефону 973-16-46 и задать вопросы. Вы можете всю интересующую вас информацию снять с нашего сайта в интернете www.pusokh.ru. Но, пожалуйста, не занимайте выжидательную позицию. Пожалуйста, пусть вот пояснения митрополита Кирилла как-то напомнят вам о связи между участием в деле греха и последствиями этого греха для человека. И не надо думать о том, что с вами-то этого как раз не случится. Это неправильная позиция. Не нужно обвинять окружающих. Нужно бороться каждому, как сказал Святейший Патриарх, и не бояться высказывать свое мнение. Сказал он нам с вами это в Великую Субботу в этом году. Поэтому, пожалуйста, приходите за заявлениями. Мы с радостью будем встречать вас по понедельникам с 3 до 7 в храме «Неупиваемая чаша», что на заводе АТИ в Православно-культурном центре. Это Цветочная, 16, метро «Московские ворота». Еще раз с праздником! Христос воскресе! Простите!